Народный адвокат.
«16.05» в российской столице. Это значит, что в нашу студию пришел и место свое занял почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Ну что, мы начнем с новостей, как обычно. Я только напомню номера телефонов, по которым наши слушатели уже присылают свои сообщения и по которым они уже дозваниваются в студию прямого эфира. Итак, сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram принимаем на 967-200-97-02. Звонить в студию можно по всем хорошо известному номеру 8-800-200-97-02. Леонид Дмитриевич, прошу вас.
Так, здравствуйте. Значит, ну, завтра выборы. Государственная Дума, мы уже говорили, повторяем, внесла изменения в закон о выборах. Увеличено количество наблюдателей. Теперь общественные палаты регионов, краев, областей могут направлять наблюдателей. Журналисты могут без ограничений быть на избирательных участках. И выборы будут фиксироваться на видеокамеру. Два важнейших момента. С 8 утра до 8 вечера. Как человек пришел, взял бюллетень, пошел к урне, опустил. А после 8 вечера, как вываливать будут из урны на большой стол, раскладывать по кучкам и подсчитывать. Значит, я сколько лет веду передачу, столько лет, хоть в сельсовет у нас были выборы, хоть в облсовет, хоть в Государственную Думу, я всегда призывал на выборы ходить. И сейчас призываю, у нас запрещена агитация за Иванова, за Петрова, за Сидорова.
Так точно.
А говорить, что на выборы надо ходить, не запрещено.
Естественно, конечно.
Вот, поэтому я призываю пойти и выбрать по своему убеждению.
Так и сделаем.
Вот.
Так и сделаем.
Это первое. Второе. Мы уже говорили про судебную систему. У нас судебная система улучшается. Скоро мы поломаем, говоря таким простым языком, зависимость судей или, предполагаю, мою зависимость от городских, краевых и областных властей. Простым языком. Сегодня проиграл районный суд, идешь в городской. А представь себе, что ты оспариваешь, чтобы не выпиливали 10 елок и 20 березок у твоего дома. А городские власти говорят, да нет, здесь будет торгово-офисный центр. Значит, вторая инстанция – горсуд. Ну, считается опять, мы никого не обвиняем, считается, что городской суд зависит от городских властей. А теперь вы пойдете с апелляционной жалобой во второй, в третий, они по номерам будут, в пятый, условно говоря, апелляционный суд. Ну, если Москва, то он будет находиться на территории Москвы, но в него будет входить, допустим, Тула, Калуга, Рязань, Владимир, допустим. А если вы проиграете вторую инстанцию и захотите подать в третью, сегодня третья – это президиум Мосгорсуда. Опять президиум, надстройка.
Над городским судебным органом.
Да, но это же те же судьи.
Да, совершенно верно, да.
Только сидят на этаж выше. И в прямом смысле, и в переносном. А здесь уже будет называться окружной кассационный суд.
И сколько их будет по стране?
Значит, их будет 5 апелляционных и 8-9 до 10 кассационных. А у нас так есть сейчас в арбитраже. Значит, худо-бедно будет...
Независимость какая-то.
И он будет рассматривать вашу песню. Он будет называться, ну, Москву возьмем для примера. Не судья Мосгорсуда. Вот сегодня я пишу за клиента апелляционную жалобу. Как я пишу? В коллегию по гражданским делам Мосгорсуда. Прошу отменить вот такое-то решение такого-то районного суда. Не согласен с тем-то, с тем-то, с тем-то. А там я буду писать в коллегию по гражданским делам 5-го апелляционного суда Российской Федерации. Или 8-го кассационного суда. Вот так вот. К этому мы движемся, и это поддержано Верховным судом.
Леонид Дмитриевич, это, конечно, это замечательная инициатива. Когда она будет воплощена?
Ну, полгодика надо подождать. Сейчас идет шлифовка. Первый вариант туда-сюда. Потом первая инстанция, первое чтение, второе чтение.
А вот вопрос, Леонид Дмитриевич. Ну, вот хорошо. Предположим, вот эта вот самая инстанция, апелляционная, кассационная, неважно. Она независима вроде как от городских властей, но находится чисто территориально. Вот в конкретном городе Н.
Да.
Вот, куда и в ее юрисдикцию, помимо города Н, входит еще несколько городов.
Да.
Но, например, служебное жилье судьям будут выдавать администрация города Н. Как
Значит, тогда скажем так. Возможно, зависимость будет, но не такая уже сильная.
Ну, с другой стороны, если по закону положено выдавать служебное жилье, куда они денутся-то?
Что восьмой кассационный суд, я условно сказал, седьмой, будет находиться в Туле. И я пишу бумагу, что я прошу решение и районного суда, и апелляционного отменить. Ну, и еду уже в Тулу за деньги клиента, но еду. Да? Если ваш пример взять за основу, то жилье судьям кассационной инстанции будут выдавать власти Тулы или Калуги, или Рязани. Значит, они уже от властей Москвы не будут зависимы.
Хорошо, если... Так, ну, здесь речь...
Да. Но и Верховный суд тоже остается. Да. Теперь дальше. У нас заканчивается вывоз снега в Москве. Я уже всегда вам говорю, что я еду сюда из района Раменки, в скобочках Мосфильм, Западного округа. Я могу констатировать сейчас. Это что-то страшное. Я подумал, что марсиане высадились. В желтых жилетках тысячи рабочих гребут снег и десятки самосвалов вывозят. Так что у нас в Западном округе полный порядок. Теперь дальше. Уважаемые ведущие, вот у меня пачка писем. Это наши с вами долги за несколько месяцев.
Месяцев?
Месяцев. Мы не успевали с вами, жизнь-то тяжелая у нас, прочитать.
Так, может быть, мы отложим и проведем программу по... Нет. Неотвеченным письмам, по неотвеченным сообщениям в WhatsApp, Viber и Telegram. Мы же далеко не только на письма не успеваем отвечать.
Да, значит, я вашу мысль глубокую понял, вот. Что письма у нас не пропадают. Вот я их понимаю.
Конечно, не пропадают, вот естественно. Они, вот все. Же они да, сохранены
граждане
у
дорогие,
вас.
Значит, тогда у нас будет отдельная передача. Мы тогда накажем ведущего, если он минутку украдет в ней. Да?
Да, на прямой эфир. Только будет по письмам
только
и по неотвеченным
по письмам,
сообщениям.
Я вот сейчас тогда зачитаю, кто может ждать очереди. Давай.
Давайте.
Может ждать очереди. Бондрина, Тверская область. Раз. Вот она. Раз. Тут целое послание. Значит, Часовитина, Липецк. Два. Вот кто может ждать. Череванина, Минводы, письмо. Юрасов, Новгород, генерала Зимина, улица. Баулова, улица Шаталова, город Подольск, Московской области. От Громовой, поселок Кокошкино, Новомосковский округ. И вот у меня письмо Будунина, Новгород, улица Черняховского. Вот это минимум, который я вот подсобрал для передачи. Значит, как только будет передача по письмам, без звонков, мы зачитаем письма и ответим, там все мне ясно с вами. Но вот я хочу сделать выжимку из этих писем. Что общего? Первое. Я пошла в ООО «Закон и порядок», в ООО там такой-то. Меня обманули, взяли деньги, ничего не делайте. Нельзя ходить в фирмы. Если вам нужен адвокат, надо идти в коллегию адвокатов. А в фирме можно быть с тремя классами образования. Поэтому фирмы для того, чтобы нанять человека ходить в суд, который официально зовется представитель стороны, ходить не надо. И второе. Я денежки отдала вот в такую-то ООО. Не надо денежки отдавать в ООО. Надо, как при советской власти было. Храните деньги где?
В сберегательной кассе, если они у вас есть.
Да, а нету, да. И еще мой совет. Деньги надо хранить дробно. сегодня построил маленький сарайчик на даче.
Народный адвокат.
О, драгоценные алмазы моего сердца, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, матери, героини, отцы-одиночки, дамы и валеты и просто домохозяйки. Слушайте радио «Комсомольская правда», и вам будет счастье, и вам будет чудо. Это я вам говорю, Амаяк Акопян. А Амаяк Акопян волшебных слов на ветер не бросает. Потому что знает, откуда он дует, из «Комсомольской правды».
Народный адвокат.
А 16:17. Продолжаем. Разговор Леонид Ольшанский в нашей студии. Леонид Дмитриевич, пока у нас есть время, я бы хотел вот большое сообщение прочитать. Оно пришло из Ижевска. Оно действительно большое. Значит, в микрорайоне, где частный сектор, в зоне ИЖС малоэтажного строительства, администрация города выдала разрешение на точечное строительство 16-этажного 40-метрового дома, практически вплотную к частным индивидуальным жилым домам, пишет слушатель. Расстояние между стеной ближайшего частного дома и этой многоэтажки всего 8-9 метров. Жизнь жителей на территории стройки превратилась в кошмар. Проекты планировки отсутствуют. Разрешение выдано по поддельным документам. Близлежащие жители обратились в суд еще в апреле прошлого года. Однако из-за бюрократических проволочек предварительное заседание состоялось только осенью. Нарушениям в документе суд оценки не давал, потому что основной изначально суд считал, что права жителей никак не нарушены. Ссылки на нарушение конституционных прав жителей суд посчитал слабыми. Вот в эксплуатацию такого дома приведет к сложностям и прочее, и прочее, и прочее. Какие нарушения в документах? Поддельные технические условия для подключения водоснабжения и водоотведения. Один из участков находится в красных линиях, второй не проходит по минимальным требованиям по площади из-за своего маленького размера. Выданные ГПЗУ противоречат правилам землепользования и застройки города. Ну и прочее, и прочие нарушения. Значит, смотрите, что пишут люди. Куда они уже обращались? Прокуратура района, прокуратура республики, Следственный комитет, полиция, Госстройнадзор, Ростехнадзор, различные комитеты по защите прав потребителей, региональный Минстрой, администрация Ижевска, Ижевского района, главе республики. За это время сменилось, кстати, руководство. Президенту Российской Федерации ушло сообщение. Однако все ответы, по сути, являются формальными, где много текста, но никто не хочет обращать внимание на указываемые нарушения. Мы оказались бессильны перед произволом застройщиков. Как быть? Леонид Дмитриевич, вас просят взяться за защиту интересов.
Значит, я возьмусь за защиту вместе с вами.
Со мной?
Да.
Да, я готов.
Значит, давайте для начала заклеймим позором нарушителей прав граждан. Еще раз, какая область, какая республика?
Ижевск это. Город Ижевск.
Город Ижевск. Это столица какой республики?
Удмуртии.
Удмуртии. Вот, все. Значит, первое. Немножко господа проспали. Значит, работаем над ошибками. О том всегда проходят публичные слушания. Поэтому...
Про это вообще даже речи не идет о публичных слушаниях.
Да, значит, надо узнавать заранее. Второе. Такая стройка обязательно утверждается или тематика публичных слушаний выносится на заседание райсовета, горсовета, облсовета. Значит, все, что связано с депутатами, даже в вашем письме не указано. Значит, надо срочно писать депутатам. Дальше. Ну, к сожалению, поговорка, меня учили, я был школьником, что чем дальше от Кремля, тем меньше советской власти. К сожалению, такие безобразия чаще всего бывают подальше от нашей столицы. Следующий вопрос. Ни в коем случае нельзя складывать руки. Теперь надо понять, сколько вас. А если вас 10 человек, это одно. А если вас 300 человек, это другое. Значит, нужно создать срочно комитет защиты прав граждан, прочее, объединяться, пикетировать эту стройку законным
путем. Руслан пишет, нас 8 тысяч человек.
Прекрасно. Так вот эти ваши 8 тысяч человек, даже если 4 тысячи выйдут мирно станут перед воротами стройки, она уже встанет. Мирно. Понимаете? Не грубить, кирпичи не кидать, вот просто встать, и мы против. Ну, даже если троих заберут в отделение, ничего не знаю, я просто стоял. Теперь дальше что нужно учесть? Когда я приходил за кого-то и говорил, что так и так, до 20% стоимости здания стоит проект с экспертизой. Немножко вы запустили дело. Учтите, чем больше будет строиться, тем меньше шансов это дело.
Наш слушатель пишет, что как только местные жители начали противодействие, ускорилось строительство, чтобы на год раньше сдать объект.
Значит, надо противодействовать, писать во все инстанции, подключить журналистов, нам звонить на каждую передачу, потому что мы народные адвокаты, и мы за народ. И, кстати, все кандидаты в президенты сказали на предвыборных дебатах, что защита народа – главное направление их деятельности. Значит, надо писать всем, но там надо стоять. Ну, я могу рассказать, только рассказать мирный и, по моему убеждению, законный способ, который ведет к мелкому блокированию стройки. Ну, например, в 10 метрах от стройки заглохло сразу 10 машин, и встали они сикость-накость поперек дороги. Уберите, сейчас уберем, не уберем, милиция, уберите, не уберите, эвакуатор, женщины, дети, ну, часа 3-4-5 выиграли. И никого не ударили, и никого не оскорбили, и никого не протаранили. Но надо этой стройкой заниматься серьезно, освещать. Так сказать, сейчас говорят о том, специалисты, что интернет развит, поэтому радио хорошо, телевизор хорошо, газета хорошо, ну и в интернет пишите в разные там направления.
Смотрите, нам сразу несколько слушателей пишут с этой проблемой, видимо, люди договорились. Да. Публичных слушаний по стройке не было, это раз.
Так.
Депутаты разводят руками, никак не помогают, это два. По поводу того, что 8 тысяч уже тех, кого она напрямую коснулась, да, людей, видимо, подписантов, еще в целом пишут о том, что касается эта стройка 20 тысяч местных жителей.
Так, далее. А нам надо еще раз, давайте еще раз уточним.
Там 8 тысяч подписантов петиции.
Там стоит, строится один дом или квартал?
Один 16-этажный дом. В районе, где только ИЖС и малоэтажное строительство. Расстояние от стены дома до стены ближайшего частного домика 8-9 метров.
Да. 16-этажный дом.
16-этажный дом, высота 40 метров. Да. Далее. Все делаем, пишет Руслан, все делаем, поднимаем большой шум, но, к сожалению, ничего не делается. Люди уже без сил.
Нет, значит, еще раз, все получится. Получится все. Значит, но если на стройку, вы меня должны понять, если на стройку будут заезжать грузовики постоянно, то тогда она будет идти. Если там будут стоять ваши «Жигули», «Москвичи» и прочие дела, то туда не будут заезжать грузовики. Дальше стройка не может работать круглые сутки. Значит, надо ночью бороться, не давать им строить. Тысячи есть аспектов. А депутаты разводят руками. Депутаты должны не разводить руками, а писать на имя губернатора, как минимум, что просим стройку остановить. Давайте нам пришлите в следующий раз.
Или что, прямо сейчас пришлите.
Или, что они должны не разводить руками, а писать.
Ну а мы на всякий случай напомним, что мэра Ижевска, главу города Ижевска назовут Юрий Тюрин. На всякий случай напомним, да. А главу республики Удмуртия, мы вот недавно вспоминали его в связи с тем, что он хочет заседания на английском языке проводить какие-то, Александр Бричалов. Вот на всякий случай напомним, как зовут наших чиновников, которые решают все в Удмуртии и в Ижевске конкретно. Все, сейчас пауза, реклама и новости. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии, 16:32 в российской столице. Что касается домов в Ижевске, напишите, пожалуйста, что это за район города. Ижевск. Искандер пишет, уже второй начали строить. Не один дом, а второй уже начали строить. Год уже боремся, забросил работу в связи с этим. Так, будем следить за развитием событий в Ижевске. Ждем дополнительную информацию от вас. А пока давайте пару звоночков примем. Напоминаю, давайте, номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Писать сообщение в WhatsApp, Viber и Telegram, пожалуйста, на 967 200 ровно 9702. Здравствуйте, Валентина.
Да, здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот у сына за 12 лет образовался долг по алиментам.
О.
Вот. Ну, она говорила, что заберу, он поверил, и приставы не тревожили. А в 16 году она подала о выплате долга, и вот в 18-м приставы пришли, значит, начали шевелиться. Вот. Ну, сын подал, вернее, обратился к адвокату, они готовят документы на подачу ДНК, что это ребенок не его. Ну, там есть подозрение, что ребенок не его. Она не похожа, ну ладно. Вот, и скажите, пожалуйста, если суд выиграет ну, по ДНК, может суд отменить это?
Да, как только выиграете по ДНК, дальше надо будет отменять по вновь открывшимся обстоятельствам решение того суда, где приписали алименты. Но срок исковой давности 3 года за 18 лет. За сколько лет он не платил? 12?
12. 3. Нет, дело в том, что Леонид Дмитриевич, у него есть, оказывается, когда они расходились, у него есть договор, заверенный нотариусом, о том, что он будет платить как бы самостоятельно, без подачи алиментов. Но она взяла, подала. Но дело в том, что когда девочка росла, он понял, что не, это не его, и начались там разговоры между друзьями, что вот
ну, дурак повесил. Ну, значит, надо, минуточку, значит, надо подать в суд. И обязательно попросить у судьи обеспечительные меры. Это адвокат должен знать. Значит, наложить арест или там мораторий, как угодно. Приостановить исполнительные действия по действиям, вот такой тавтология, по работе, по действиям судебных приставов. А они легко на это пойдут. Поэтому пока тот суд тянется, чтобы они вас не трогали.
Ага. Скажите, пожалуйста, а если все-таки вот будет ДНК, все-таки девочка его, то вот эту сумму они суд заставит платить какую-то сразу или будет
зависеть от зарплаты? Нет, они будут говорить, давай, и зарплата. А сколько лет девочке сегодня?
12-13.
Так, еще 5 лет мучиться, да?
Да.
Да. А девочка рождена юридически в браке или нет?
Да. Дело в том, что брак они зафиксировали. Я говорю, зачем ты женился? Он говорит, я ее любил. А она приехала к нему уже беременная, и как бы, в общем, фактически она записана на него. Но девочка абсолютно не похожа на него.
Ну, мое чутье, как старого астролога, что это не его девочка.
Так.
Значит, судиться и всем говорить судебным приставам. Не кажется, ребенок не его, это обман, не было денег на адвокатов, сейчас наняли, судимся, на время суда надо приостановить исполнительные действия.
Спасибо большое, Людмила, за вопрос. Леонид Ильич, а вот, кстати, возвращаясь к этой истории, да. Тот факт, что мужчина сам обязался платить алименты и есть соответствующий документ.
А не имеет значения, обязался платить или суд приписал. Есть обязанность платить алименты. Задача стоит сейчас, первое, отменить алименты, мол, ребенок не наш. А вторая задача, наш ли не наш, приостановить действие. По-простому.
А если ребенок все-таки его, то суд обяжет его выплатить все абсолютно.
А дальше мы начнем новую песню. Они будут говорить, не-не-не, на алименты сказки Ольшанского не распространяются, давай все. А мы скажем, не-не-не, срок исковой давности 3 года, можно взять только за 3 года. И начнется борьба умов в этом направлении.
И я в этой борьбе буду не на вашей стороне, Леонид Ильич. Ну, в общем, как всегда в таких случаях. Давайте еще один телефонный звонок примем. Олег, здравствуйте.
Добрый день,
слушаем.
Олег Дмитриевич. Добрый
слушаем.
День, Алексей. Леонид Ильич, любимая ваша тема ТСЖ.
Так.
Вы знаете, у нас 4-й месяц.
А город какой? Город какой?
Вологда.
Вологда. Так, значит, 4-й месяц — война за создание ТСЖ или
нет,
они...
Нет, война с ТСЖ и РЭС-5.
Так, стоп. А что такое РЭС-5?
РЭС-5 – это бывшая РЭС-4, потом...
Что это такое? Что
это ресурсы, ну, это частная организация, видимо, это не ж... то есть ЖКХ, то же самое.
Так, так это что, типа управляющей компании? Да, или,
да,
или,
да,
она,
да,
только,
да, да,
или
да,
она только...
Вологде, у нас нет в Вологде единой управляющей компании как таковой.
Так, то есть в Москве нет, называется ГБУ «Жилищник», где-то
да,
называется ДЭС,
нет, у нас,
а у вас
нет,
называется
у нас,
РЭС.
Нет,
то есть она,
нас,
не дает только, она не дает только энергетику, она занимается всеми домами.
Она занимается... Нет, она вообще занимается частными домами, то есть она берет подряды с уставным капиталом 10 тысяч рублей.
Так, она берет подряды. Следующий вопрос. А что, ваше ТСЖ заключило с ними договор на управление домом?
Нет, нет, нет. Смотрите, у нас была там ситуация такая. Я вообще не понимаю, что у нас вообще в городе происходит. У нас нет какой-то единой
организации. Давайте так, у нас время ограничено.
Да, 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 я понял.
Значит, я вам сейчас буду задавать вопросы.
Да.
Первое. Давно ли создано ТСЖ?
96-й год.
Так, вы не против создания ТСЖ, или вы считаете,
пол
что
дома,
он...
Полдома за, полдома РЭС-5 пришло и говорит, мы вам понизим ресурсы, мы вам будем все хорошо. Нет,
минуточку. ТСЖ распущено, ликвидировано, или у ТСЖ...
Нет. Вот я читаю вам письмо просто, объявление, которое я увидел, буквально в смысле. Смотрите,
так.
Доводим до вашего сведения, что с 1 марта обслуживание многоквартирного дома провела ТСЖ... Решением ГЖИ Вологодской области номер такой-то, такой-то, включительно такое-такое протокола собрания договора, то есть ресурсообразующая компания теперь будет РЭС-5.
Опять-таки, то товарищ, вы меня, товарищ, вы меня не слышите.
Не слышит, это факт, не слышит.
Ой, извините, Леонид Георгиевич. Я просто объясняю.
Не-не-не-не-не-не, там... значит, нет-нет-нет, вы запутаете меня еще раз. Или ТСЖ существует, но независимо от ТСЖ или ЖСК, или от муниципального дома, они заключили договор с управляющей компанией. Или вариант номер два. ТСЖ к чертовой матери ликвидировали или оттеснили. Нет в вашем доме ТСЖ, но обслуживает вас вот этот РЭС 4 или 5, как угодно, и выдает свои расценки. У вас какой вариант-то движется? Мне непонятно, и вы сами, я чувствую, его не знаете.
Давайте так, я тоже так чувствую, поэтому переходим к следующему вопросу. Да. Муж инвалид первой группы, отец ему оставил завещание, отец год назад скончался, уже почти год не может вступить в права наследования, так как участковый нотариус, видимо, тянет время. Может ли он поменять нотариуса? Муж поменять нотариуса, чтобы вступить в права наследования?
Формально можно, скорее всего, нет. Значит, что гласит закон? В течение 6 месяцев со дня смерти гражданина, который по науке зовется наследодатель, то есть тот, который дает наследство, человек должен подать документы. Судя по всему, человек подал документы нотариусу. Нотариус папку взял и написал на ней наследственное дело Иванов или Петров или Сидоров. А почему тянет? Нужно послать запрос в разные инстанции. Есть ли у вас деньги на счету? Может быть, в Сбербанке, а может быть, в другом банке. Нужно послать на дачный участок, на дачный домик, на городскую квартиру. Может быть, в гаражно-строительный кооператив на бокс. Может быть, какие-то акции есть. Это один вариант. А второй вариант, что пришел Семен Семенович Горбунков и говорит, я сын этого человека, вы просто меня не знали, и тогда поехала еще надолго. Тянет, потянет, значит, надо, ну, формально можно сказать, вот можно ответить по учебнику. Напишите на него жалобу в нотариальную палату вашего региона. Но, скорее всего, у вас все получится, не просматривается других наследников.
Давайте следующее сообщение. Налоговая третирует меня незаконными платежками на транспортный налог. Я неоднократно показывал справку об инвалидности, просил расписаться в копии обращения о своих льготах, но оператор отказывался подписывать, причем платежки высылают на разные суммы. Что делать? У них там бардак, пишет слушатель. Не подписал.
Я не знаю, о каком операторе идет речь.
Но имеется в виду оператор в налоговой службе, там, может быть, телефонный оператор.
Нет, это не разговор. Значит, нужно пойти на прием. Это не тюрьма. К начальнику тюрьмы можно пройти на прием. К начальнику прокурора округа можно пройти на прием. Значит, нужно записаться на прием кому угодно, к замначальнику налоговой инспекции, подать заявление, прошу освободить меня от транспортного налога, так как я инвалид, ветеран, что? И обязательно, чтобы на втором экземпляре они расписались. Ну, и стандартный наш вопрос. Налоговая инспекция чего?
Вот не указано. Территориальная смотрите, принадлежность не указана.
Неважно. Да, она районная. Значит, идите на прием в городскую налоговую инспекцию. Если города нету напрямую, например, там...
А, кстати, вот наш слушатель не указал, какие у него конкретно льготы вообще. На самом деле, мне странно, да?
Теперь, что бывает в некоторых регионах, потому что
говорят... Налоговых как бы не учитывают.
Многие говорят, вот Ольшанский обманывает. Почему налоговая дерет? Где взять деньги на покрытие льгот? Неважно, на оплату коммунальных платежей, на оплату боксов ГСК, на оплату транспортного налога. Из бюджета. Депутаты городской областной думы не заложили. Вот кто виноват. Не «Комсомольская правда», а депутаты, которые не заложили эти деньги в областной бюджет.
Меньше минут у нас до конца этой части эфира. Есть вопрос интересный от Татьяны. Но я полагаю, что мы его задавать будем уже в следующей части, потому что просто не успеем. Вопрос достаточно обширный, но его стоит задать, потому что это такая для многих... Многим знакомая, скажем так, ситуация. Если вы в нее еще не попадали, то есть вероятность, что вы рано или поздно вы в ней окажетесь. Вопрос прозвучит, ответ на него через несколько минут после короткой рекламы. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В нашей студии почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Ждем ваших телефонных звонков и сообщений на 967-200-97-02.
Народный адвокат.
Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Продолжаем этот разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Ваше сообщение на 967-200-97-02 будем сейчас принимать. Татьяна пишет. Посоветуйте, как поступить. Знакомая дарит нам комнату в своем большом частном доме. Но это только отдельная комната. Она наша. Остальная площадь принадлежит этой знакомой. Как нам нужно оформить правильно... там в договоре указать или каким-то другим способом это зафиксировать. Наше право проходить по их площади в нашу комнату, чтобы это было неоспоримо юридически, и нам не смогли ни в коем случае запретить проход от входа в дом до нашей комнаты. То есть, ну, есть знакомые, видимо, там, может быть, наследники, которые могут запретить.
Я все
да.
понял. Значит, идти к нотариусу. Нотариус лучше, чем адвокат, знает, как писать. Значит, примерно я бы написал такой договор, что я дарю комнату, находящуюся в конце коридора, площадью, ну, к примеру, 6x3, 18 квадратных метров, и устанавливается сервитут прохода через веранду и по коридору, ведущую в эту комнату. Дальше, там не указано, есть ли кухня, есть ли это, и устанавливается право пользования элементами, общими площадями, в кои входят веранда, кухня, туалет, ванная, ну что там может быть еще?
Душ.
Баня. Лодочная. Лодочный
Но
сарай.
Но вообще это дело хреноватое. И все такие дела заканчиваются печально многолетними судами. Я бы не советовал.
Ну, с другой стороны, что ж отказываться-то, если тебе дарят комнату? Что ж отказываться? Да.
Ну, а там, может быть, ситуация какая? Бабушка тяжело больна, нужен уход. Нам же вторую часть-то не сказали.
Не сказали.
Хорошей жизни ведь не дарят.
Ну, согласен, да, есть такое дело. Есть. Хорошо, но давайте к следующему вопросу, потому что вопросов много, а времени не очень. Вот интересная история. Можно ли на участке в СНТ, Леонид Дмитриевич, построить автосервис? И как его оформить, спрашивает Рамиль из Севастополя.
С каждым годом это делать все тяжелее будет.
И это прекрасно.
Это противозаконно.
Строить автосервисы вот в СНТ.
Вот думайте, да. Название «Садовое некоммерческое товарищество». Я честный судья. Мы с вами тройка судей. Вон еще возьмем.
Звукорежиссера Сашу. Да.
Да. Иск СНТ о том, что запретить у нас это ремонт машин. Он противоречит функциональному назначению. Земли давали под что?
Под сады.
Под сады. Что может быть в садах?
Домики садовые.
Садовые домики. И совсем маленькие домики. Какие? Собачья конура, летняя кухня, сарай для лопат. Да?
Да. Банька.
Да. Беседка. Но ни с какой стороны не получишь. Поэтому деньги не тратьте. Кончится печально. Лучше купить развалившийся магазин или склад где-то. И вообще, ремонт машин надо делать далеко. Мне зачем скандал? Мне говорят, вот есть Коля, золотые руки. Он быстро починит без всяких квитанций тебе машину. Если это Коля в кооперативном гараже, то я въехал, и охранник говорит, 17-й бокс слева. Вот там Коля, который, ну, они на своем тарабарском языке говорят, починяет. Оставил машину, оставил ключи, вечером приехал на такси, забрал машину. А если меня не пускают в это СНТ, зачем мне туда ехать? Дело малорентабельное, не надо рваться в СНТ.
Ну, это вообще, кстати, очень такая крымская история, когда землей распоряжаются не так, как положено по законам Российской Федерации, а так, как привыкли за 20 с лишним лет нахождения Крыма в составе Украины.
Значит,
не помню, говорил я или нет.
Значит, законопроект лежит в Государственной Думе, мы его дожмем. О чем? Что с одной стороны ничего ломать без решения суда нельзя, никаких решений местных властей. То есть, по-простому, есть бумага на право собственности, ломать только через суд. Но, с другой стороны, ломать, пусть через суд, можно любую незаконную постройку. А незаконной считается без разрешения, если раз. Второй вариант. Вышли за рамки допустимого. Ну, например, вам разрешили построить дом для жилья не больше 3 этажей, а вы построили 5-этажный дом из многих квартир. Вот это будут ломать. И третье, если участок земли для этого не предназначен. То есть вам дали участок земли для строительства гаражно-строительного кооператива, а вы построили бензоколонку. Вот у меня был такой случай. Я эту бензоколонку ликвидировал. Там судили, средили, сломали. Вам скажут, вам же дали под боксы, а не под бензоколонку. А тем более, вам дали под дачные домики, а не под авторемонт. Поэтому, если не целевое использование земли, будут ломать.
Так, все, Рамиль, в общем, не стоит строить автосервис в СНТ. Давайте к другим. А к другим вопросам. Так, суды куплены, к чему это не совсем понятно. Вот, пожалуйста, сосед в соседнем доме устроил автосервис и ремонт коробок. Ну, видимо, коробок передач, да?
Да.
Запах растворителей, скопление машин, шум, вонь, перепады напряжения и так далее. С утра до вечера и в выходные и праздники. Реально ли ему запретить деятельность.
А нам не написали, это дачный поселок или дачный кооператив.
Нам, судя по тону, да. Но вы, пожалуйста, Игорь из Краснодара, уточните, пожалуйста, о чем идет речь. Видимо, тоже дачный поселок или СНТ.
Я вам сейчас объясню, даже ведущий не врубился. Если это Баковка, Жуковка, такси на Дубровку заказывали, да?
Так.
То человек говорит, третья улица направо, а потом четвертая улица налево. Зеленые ворота. Они подъезжают, пип-пип-пип-пип, и въезжают. Вот он запах, и все. Хрен ты
подкопаешься.
Нет, помешаешь. Значит, только писать участковому, писать в санэпидстанцию и судиться. Суд будет выигран. Или вариант второй. Дачно-строительный кооператив СНТ, да? Так, гражданин, охранник, вы к кому? Я тут чинение, мы вас не пустим, вы не член кооператива. Поэтому я против дачных кооперативов, но это тот случай, когда кооператив поможет бороться с такими чертями. Но судя по письму, это на обычной сельской улице взяли и делают.
Ну, в общем, тоже можно каким-то образом помешать, если там люди не совсем берега
соблюдают. Да, ну знаете, они что говорят? А мне жить не на что. Вы верните то, что было 40 лет назад. Вы мне дайте работу. Вы дайте старикам достойную пенсию. Они, так они начинают разводить демагогию. Вот я жил на Арбате, я боролся с музыкантами с уличными. Я говорю, ну незаконно вы людям мешаете жить, спать, отдыхать. Грохот. А вы нас лишили работы. Я говорю, кто мы? Вот вы, и понеслось. Поэтому они будут, юридических оснований у них нету, надо бороться, суд будет выигран. Судья назначит экспертизу, все эти запахи, все эти вытяжки. Суд будет выигран, по моему мнению.
Спасибо. Леонид Ильич, в средствах массовой информации извещают о необходимости обязательной постановки на кадастровый учет хозяйственных построек и гаражей. Грозят удвоенным налогом и большим штрафом. Вы в предыдущих передачах заверяли, что этого делать не обязательно. Так кому верить в итоге?
Минутку. Я сказал другое. Если есть хоть какая-то бумажка о праве собственности, ее менять на новую не надо. А теперь представим себе, что в силу каких-то обстоятельств у вас есть дачный домик, допустим, вы его построили, но никакой бумажки ни у вас, ни у четвероюродной бабушки покойной, от которой вам досталось, нету. Вот при отсутствии бумаг надо получать разрешение вводить дом в эксплуатацию и ставить на кадастровый учет. А если бумага какая-то есть, он уже учтен. Вот ответ на вопрос.
Вот интересное сообщение пришло из непонятно какой регион. Вы уточните, пожалуйста, о каком регионе идет речь, дорогой слушатель, когда я зачитаю сейчас ваш вопрос. Роспотребнадзор крышует производителя и продавца, продающих несъедобные продукты. Прислали заключение о том, что соленые огурцы, там определенной торговой марки, соответствуют ГОСТу, хотя в них нет ни естественного брожения, ни специй, как указано на этикетке. Что делать? Ну, то есть не соответствует содержимое банки указанному на этикетке.
Идти параллельно в ОБЭП, идти, если уж вам вот так это вот...
Принципиально важно?
Нет. Вместо того, чтобы задушить, как говорил вождь, костлявой рукой голода и просто журналистки, чтобы у них не покупали, но независимая экспертиза, контрольная закупка и так далее, и так далее. Но тут наговорили столько химических терминов, что нужно закончить мясомолочный институт, чтобы разобраться, институт пищевой промышленности.
Ну, мы не успеем до конца этой части программы не то что закончить институт, даже учебник открыть в руки, открыть не успеем, взять в руки. Поэтому сейчас реклама, потом выпуск новостей, затем Леонид Ильич Ольшанский продолжит отвечать на ваши вопросы.
Народный адвокат. Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время, наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
народный адвокат.
В российской столице. Второй час нашего традиционного субботнего разговора с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским пошел. Ну, а я напоминаю номера телефонов для сообщений в WhatsApp, Viber и Telegram. 967-200-97-02. Номер один у нас. 967-200-97-02. Вот каналов три. WhatsApp, Viber и Telegram. Итак, вот сообщение, которое я обещал прочитать в предыдущей части эфира. Так, куда-то оно исчезло. Очень странно. Очень странно. Все правильно, Леонид Ильич, все правильно. Вот оно. Вопрос, касающийся квартиры в Москве. Двухкомнатная квартира, два собственника, без выделения, в равных долях по 1/2, соответственно.
Понятно.
Второй собственник родственником мне не является. Он переоформил свою долю на сына. Сыну эта доля не нужна, и он собирается ее продавать.
Ну?
Я многодетная мать, есть несовершеннолетний ребенок. Возможности выкупить долю у меня сейчас нет. Угу. Вопрос, имеет ли он право продать, сдать в аренду или обменять в свою долю?
Делим вопрос на несколько частей. Имеет ли право продать?
Конечно, имеет.
Имеет. Но вы первостепенный
претендент,
покупатель.
Да,
а вы говорите, что у вас нет денег.
Нет,
значит,
денег.
Все. Имеет право продать. Второй вопрос. Можно ли первоначально не пускать новых собственников? Можно. Каторжная работа. Надо собаку большую покупать. Не пускать. Если придет милиция и сказать, спор гражданский, лезть в него не надо, не определен порядок пользования. Наверняка комнаты разные.
Ну, скорее всего,
например,
квартир с абсолютно одинаковыми комнатами.
Да, как в двухкомнатной квартире, как правило, 18 и 14, к примеру.
Да.
Значит, надо 18 занимать, в 14 держать свою мебель, везде жить, и уже в худшем случае им достанется 14. Ответ один. Пока вы через суд не определите порядок пользования, я вам ничего не дам. Тяжелая работа. А следующий вопрос. Собственник может все, что угодно сделать. Первое. Продать, сдать в аренду, прочее. Но сдать в аренду тяжелее. Что вы сдали в аренду? Какую комнату? Если суд порядок пользования не определил, что вы сдали в аренду? Дальше зацепка. Ведь собственнику принадлежит не только полквартиры, а ему принадлежит и половина кухни, ванной, туалета, коридора, кладовки и т.д. и т.п.
Верно, конечно.
Судитесь на эту тему. Вы без моего разрешения не можете ходить здесь.
Хорошо. А предположим, я есть вот тот самый второй собственник. Я же имею право зайти в квартиру. Она же моя наполовину.
Я вас могу тоже хитро не пустить.
Попробуйте.
Какая ваша комната, дорогой товарищ? Вы куда пришли?
Хочу переступить порог своей квартиры, наполовину своей.
Пока не определен порядок пользования, хватит стучать, я вас не пущу.
Я ломаю дверь, это моя квартира.
Нет,
я ломаю дверь.
Я вызываю милицию, у меня внутри собака Баскервилей. Значит, товарищ, пока не будет определен порядок пользования, я вас не пущу. Вы где будете ночевать или тут ходить?
Да я сейчас дверь сломаю.
Попробуйте, сломайте.
Я вот ломаю ее уже,
ломаете,
это моя квартира.
Ломаете милицию.
Товарищ милиционер, неопределен порядок пользования,
Всё.
Это гражданское дело, прошу вас удалиться, это моя квартира,
нет,
я
вот
ломаю
именно
дверь.
Потому, что порядок пользования неопределен. Мы, как работники полиции, хулиганства не допустим.
А я не хулиганю, я дверь ломаю.
Ломать вы не имеете
я
права.
Я с очень серьезным лицом, в трезвом уме.
Это общее имущество. Значит, если вы сейчас топор опустите, пожалуйста, или лом, или поедете в отделение. Значит, сколько раз я помогал людям, которые внутри забаррикадировались, столько раз я им не давал. А милиция скажет, вы давайте в суд-то обратитесь, быстро его выиграете, и будет... Как я вас сейчас пущу? Вы начнете мебель выкидывать, а мы здесь ночевать не можем. Ломание двери при опытном... Вот как бывает, проиграл тот человек. Дождались, когда дети ушли в школу, а мама на работу. Тихонечко стали вырезать замок.
Болгаркой с глушителем, что ли?
Ну, тихонечко там раз, неважно. Приехала вызванная соседями милиция, которая полиция. Извините, вот мой паспорт. Вот свидетельство о праве собственности. Вот тут они, когда никто их не подзуживает, они разворачиваются и уезжают. Записывают в книгу ваши данные. А у вас случайно нету ксерокопии? А случайно есть. Ну, вы мне отдайте, я участковый этого участка. Отдали. Давайте телефонами поменяемся. Ну, давайте без драки только.
Вы хорошо. Мне свой 10-й айфон, а я вам свою кнопочную Нет, Nokia 3310.
Ну, так, все. Поэтому я всегда говорю, или не проводите операцию «Брестская крепость», или проводите. Если проводите, тогда отсекаем подходы к двери. Иногда можно отсечь от лестничной клетки кусочек дополнительной дверью. Туда сажаем, если не собаку Баскервилли, то питбультерьера. И вообще, собака – это самая лучшая защита. Никто не пойдет. Кольта с разрывными патронами у людей нету, а даже с монтировкой в руках против здоровой собаки люди побоятся. Сами люди, как правило, дверь не ломают. Они вызывают из многочисленных контор по вскрытию дверей. Те, как правило, высверливают 4 дырки и так называемую собачку вынимают, и тогда все это отходит. Поэтому если есть внутренние штыри, и человек изнутри на задвижке, на засовы заперся и там сидит, этот человек бессилен. А вот резать болгаркой... А теперь представьте себе, вот у меня дверь. Вот колесо повернул внутри, и многочисленные шплинты выехали вправо, влево, вниз и вверх. Значит, вам нужно резать, резать и резать.
Не дожидаясь перитонита.
Да. Это статья 167. Да, кстати, резать дверь – это две статьи Уголовного кодекса. Первая.
По количеству слов – зарезать и за дверь.
Нет, первая – это 167 – умышленная порча чужого имущества. И второе, которое очень хорошо ложится, самоуправство. Самоуправство, как сказано в кодексе, действие по реализации своего, ну, тавтология немножко нелитературно звучит, сейчас по осуществлению своего реального или предполагаемого права вопреки установленному законом порядку, запятая с красной строчки, которые нанесли существенный вред потерпевшему граждан, государству и так далее.
Я готов возместить стоимость двери.
Нет. Вы украли деньги, а потом их возместили, что кражи нету? Вы сказали руки вверх...
Так там дверь моя, понимаете?
Она не ваша.
Она моя наполовину.
Нет, вы ее не ставили, это я ее ставил.
Ну и вот. Что? Она это часть квартиры, а квартира наполовину моя.
Все, значит, вы нанесли ущерб мне, а надо было подать в суд. Поэтому ломание двери легко укладывается в две статьи при умелом адвокате.
Хорошо, я могу подать в суд и обязать второго сособственника пустить меня в квартиру, потому что она моя. Вот у меня есть решение суда. Пустить.
О, все, вот нет. Она называется так. Иск официально о нечинении препятствий
вот.
В пользовании квартирой. Она называется так. Иванова, как собственник одной второй квартиры, вселить. Обязать Петрова выдать ему ключи. Обязать Петрова не чинить препятствия Иванову в пользовании. Но для этого должна быть выиграна первая половина суда. Признать, что одна вторая, две комнаты, закрепить за Ивановым комнату, которая на плане обозначена как А2, площадью 13,9 метров квадратных.
Так, все, давайте к следующему вопросу, но я полагаю, что мы к нему перейдем после короткой рекламы, через 2 минуты. Вопросов очень много, я стараюсь выбирать самые интересные, самые массовые, скажем так, вопросы и проблемы. Оставайтесь с нами, через 2 минуты продолжим.
Народный адвокат. Всем привет, я Николай Басков. Слушайте радио «Комсомольская правда». Получайте самые свежие новости, позитивную музыку и прекрасное настроение. Будьте счастливы.
Народный адвокат.
В российской столице. Продолжаем отвечать на ваши вопросы в прямом эфире программы «Народный адвокат». В нашей студии почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Меня зовут Антон Челышев. Поехали. Дом 4 секции. Построены и сданы только 2. Застройщик передал управляющей компании эти 2 секции. Договор со мной, как собственником помещения на содержание и ремонт дома, не заключен.
Так.
Проект договора я видел. Там нет описания состава общего имущества, нет расценок за услуги, много чего другого. Много чего другого неприемлемого. Ну, то есть неверного по закону, видимо. Да? Дом сдан почти год назад. За текущий ремонт и содержание общего имущества я не плачу.
Так.
Могу не платить я по всему договору? Могу ли я не платить, ведь договор со мной не заключен и нет предмета договора, общее имущество не описано?
Грамотно излагает человек. Так, юридически вглубь идет, да? Договора нет, не плачу. А самый главный вопрос, он нам не ответил. А традиционная платежка в почтовый ящик приходит или нет? Или нет еще и почтового ящика в щелочку между кожурой и двери и рамой?
Нет ответа на этот вопрос, но, видимо...
Значит, теперь из передачи в передачу я говорю. Если я не прав, заплатить успеем всегда. Если я в другом вопросе не прав, расписаться за повестку, за заказное письмо успеем всегда. А вот если заплатил, рыбка берет, назад не отдает. Теперь у меня пришло несколько писем, несколько звонков было, все на одну тему. Звонит человек и говорит, это Антон Сергеевич Петров? Ну, допустим. Это с вами говорит старший инспектор МУРа Волков. Это с вами говорит участковый Сидоров. Это с вами говорит следователь Тихомиров. Надо ли идти? Нет, не надо. По двум причинам.
Первое.
Допрашивать имеет право только следователь. Только с момента возбуждения уголовного дела. И только с момента постановления о том, что вас, Антон Сергеевич, признают свидетелем. Это понятно?
Вполне.
А остальное наше право, но не обязанность. Второе. Повестка должна быть вручена под расписку. И, наконец, самое главное. Ну, мы же в телефон не знаем, действительно он инспектор, оперуполномоченный, следователь или, извините за выражение, жулик. Поэтому я всегда отвечаю так. Давайте, чтобы как у Гоголя у нас не было, присылайте повестку.
Добрый день, подскажите, если исполнительное производство у приставов уже больше 3 лет лежит, исполнительное производство, могу ли я, как должник, аннулировать это исполнительное производство за истечением срока давности? Спрашивает Руслан, честный, но не очень юридически подкованный должник.
Не надо ломиться в открытые ворота. Занимайтесь своими делами, они сами вас трогать после 3 лет не будут. А если они рыпнутся, вот тогда вы им коротко скажете. 3 года прошло, господа. Не надо рыпаться туда, где все и так ясно.
У меня вопрос, Леонид Дмитриевич. Все-таки срок исковой давности 3 года.
Это разные вещи.
Вот, подождите. А здесь у нас речь идет о судебном решении, которое уже есть у приставов.
Срок исполнительного производства тоже 3 года.
А почему это вдруг?
Потому, вот так. Это моя фамилия, не председатель Думы.
Ну, может быть, стоит отменить этот срок? Вообще снять эти ограничения?
Ну, тогда нам скажут, что судебные приставы работать не смогут. Если они будут и 20-летней давности долги вышибать, то тогда они работать не смогут.
Ну, тогда, может быть, им придется все-таки как-то работать, искать реальных должников и трясти с них деньги. А так получается, 3 года я балду пинал, простите за выражение, а через 3 года я могу по закону ее пинать, потому что ничего делать теперь не надо.
Значит, я Павлу Владимировичу Крашенинникову после выборов председателю комитета по законодательству скажу, что вот есть такой сотрудник «Комсомольской правды», он хочет, чтобы срок давности по исполнительному производству был не 3 года, а сколько?
Отсутствовал вообще.
Чтобы он отсутствовал. Все.
А вы лучше, господин Крашенинников, приведите в нашу студию в прямой эфир, и да, мы с ним поговорим.
Ну, хорошо. Он... Значит,
мы давно хотим с ним поговорить.
Мы тогда составим список
предложить
председателей, заместителей председателей комитетов, которые мы хотим.
Да всех. Люди все уважаемые, интересные. Да, всех да. Хотим в прямой эфир. Зовите, ведите.
Да. То есть сюда, в нашу передачу.
Ну, можно в нашу, можно в другие. Все-таки для главы комитета Госдумы уж можно найти время.
Да, хорошо.
Эфирное.
Так, я все передам.
Прекрасно, спасибо. Так,
ну, вот я знаю, что был здесь в эфире, мы полемизировали с председателем комитета по социальной политике Ярославом Евгеньевичем Ниловым. Вот я знаю, точно был.
Какое-то огромное количество совершенно странных, страшных сообщений пришло. Я, откровенно говоря, не знаю, что с ним делать. Это одно и то же сообщение, размноженное огромное количество раз. Так делать не надо, друзья. Мы просто будем вас, простите, банить, блокировать за засорение ленты. Вы просто эфир меня срываете.
А что они хотят?
Не буду даже читать.
Они нас критикуют?
Да нет. Там какой-то класс, огромный вопрос, большой, как «Война и мир», как сага о Форсайтах. Так.
Ну, талантливый ведущий должен одним предложением выразить гигантский
одним вопрос. Предложением. Достало! Вот, одним словом выражу. Видите, я более чем талантлив. Да. Вышка сотовой связи в 30 метрах от дома и детского сада. Как инженер, знаю, насколько она вредна, пишет слушатель. Есть ли шанс ее убрать? Или в лучшем случае они на градус повернут излучатель?
Значит, ну, во-первых, господа, я расскажу историю, которая была у меня. Первое, со времен, вот сейчас идет фильм «Золотая Орда» по телевизору.
Не смотрю телевизор. Ну,
неважно.
Да, предположим.
Времена далекие, только Русь создавалась, князья. Нету радио, нету телевидения, нету даже ракетницы.
Как они тогда жили, вообще ума не приложу.
На взмыленном коне прискакивает в любой... Я сейчас в монгольских, там сказать...
В степях.
Ну, к хану монгольскому. Вот сообщение от разведчика. Персидский хан собирает войска на нас идти. Он, хорошо, будем собирать наши войска. На взмыленном коне к князю Ярославу прискакал дозорный. Но мы понимаем, что одинокий конник мчится быстрее, чем целое войско с обозом. Половцы оттуда перешли реку. Все, трубя, значит, люди одевают доспехи, значит, лучники становятся в специальное место сверху стрелять, готовится смола. У меня человек круглосуточно, дворник, за очень небольшую зарплату, ходит по периметру.
Ваша личная разведка.
Моя личная разведка. По периметру чего? Квартала. Запомните, самое страшное время – это лето, это ночь и раннее утро с пятницы на субботу, с субботу на воскресенье, с воскресенья на понедельник. Нету ни прокуроров, ни депутатов, ни лауреатов, никого. Вот тогда черное дело делается. У этих вышек никогда всей документации нету. Итак, боевая тревога. Кабельщики, вышкари, там он по-своему мне. Выбегаю. Консьержке говорю, по списку номер 16, боевая тревога. То есть активиста всех высвистывать. Значит, у нас завязывается рукопашная схватка с работягами. Уже стоит этот кран, чтобы основание поставить, а вышка потом. Милиция приезжает. Всех в отделение. Но, слушайте, всех. А те, кто в кустах стоял, они заняли оборону, чтобы пока мы в отделении дальше не копали. В отделении обязательно выяснится, что или нету службы подземных сооружений, или санэпидстанции, или пожарного надзора, или управы, или иного балансодержателя. очень мудрое решение принял начальник полиции. Значит, сейчас так, это вот то, что вы выкопали, мы огораживаем, чтобы не то, что человек, чтобы собака не упала в эту яму. И решать цивилизованно, в управе, в префектуре, где угодно. Но уже первую часть я выиграл. Я им копать дальше и устанавливать не дал. А дальше в результате вмешательства депутатов, лауреатов, управы, префектуры сказали, у дома, а тем более у детского сада, вы ставить не будете, давай куда подальше. Поэтому сейчас очень тяжело с ними бороться, но бороться с ними нужно. Нужно писать от детсада. Короче, если бы я был депутатом от вашей территории, я бы эту вышку метров на 100, на 200 от детсада бы убрал.
Ох, Ильин Витич, невозможно вам быть депутатом сразу от всех, сразу во всех районах. Хотя, кстати, может быть, тоже предусмотреть такую возможность. Пусть хорошие депутаты работают сразу в нескольких муниципальных районах. Почему бы нет?
Если депутат работает в профильном комитете, например, комитете ЖКХ, или в данном случае комитете по энергетике, он имеет право приехать, даже если он...
Или если он депутат городской, Дума имеет право приехать в любой район.
Народный адвокат. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Народный адвокат.
Продолжаем разговор с Леонидом Ольшанским, почетным адвокатом России. Вопросы... ваши ждем по телефонам 967-200-9702. Присылайте их в WhatsApp, Viber и Telegram. Вот вопрос очень важный. Действительно, здесь две стороны у медали, никак по-другому не скажешь. У меня бабушка-инвалид первой группы. Она лежачая. Я с ее социальной картой покупаю ей лекарства. Но мне в аптеках отказываются предоставлять скидки по этой социальной карте, так как она не моя. Как мне быть?
Ну, явно. У нас что президент нашей страны сказал? Что мы должны руководствоваться тремя принципами при решении любого вопроса. Законность, обоснованность и справедливость. Лекарства покупаю бабушке. Карта москвича есть. Значит, карта москвича, вот ее. Она ветеран-инвалид. Но я такого не знаю, сколько я... бабушке своей покойнице покупал, лекарства всегда давали со скидкой. Всегда принимали. Да, смотрят возраст. Ого, 95 лет, ну, конечно.
В аптеку она уже вряд ли придет. Понятно?
Да.
Ну, слушайте, я тоже знаю много историй, когда в аптеках отпускают по социальной карте не твоей, если ты говоришь, что ты покупаешь там для бабушки, для дедушки. Но...
да.
Как правило, это происходит тогда, когда продавец знает конкретно вашу семью.
А, кстати, у нас же существует во всех собезах, в центрах социального обеспечения соцработник.
Ну, соцработник, он приходит в основном к одиноким пенсионерам.
Нет, минуточку. А когда человеку нужны лекарства, он берет его карточку, и у этого соцработника штук 10-20 карточек с собой. И он идет в аптеку, по кулечкам раскладывает, это этому пенсионеру, это этому, и потом несет, сдачи приносит и дает это. Я это вижу все, поэтому это безобразие.
Да, согласен. Ну, в общем, ну,
я понимаю,
пожелаем
я
вам
понимаю,
находить
человек
понимающих провизоров.
С содержимым, с наркосодержимым минимально хотя бы, да? Знаете, у меня возникли подозрения, уж извините. Да?
Ну да.
Ну, самый яркий пример. При воспалении легких дают эуфилин, бронхорасширяющий, чтобы расширить и заразу выкинуть через расширенные бронхи. Да? А кто-то считает, что им балуются наркоманы. Ну еще ладно. А все другое, антибиотик простой или там от давления, явно для бабушки.
Хорошо. Так, вопрос вот какой. Мама в квартиру, находящуюся в ее собственности, прописала племянницу с ее дочерью.
Зря.
Качает головой Леонид Дмитриевич, всегда в таких случаях качает головой. Далее был суд с настоящим опросом не связанный. И квартиру расприватизировали. Передали в собственность муниципалитета. Далее мама подала снова на приватизацию. Племянница и ее дочь сначала написали отказ. Ну, так, по-человечески, понятно. Да, не их же, так сказать, квартира. Так. Но затем они его отозвали. Так. И в итоге сейчас требуют приватизировать, и на них тоже понятно. Прописывать в квартиру никого не дают. Угрожают, что вообще не дадут маме приватизировать квартиру, дождутся ее смерти, соответственно, приватизируют на себя.
Естественно.
Все. Ей маме 87 лет. Подскажите, пожалуйста, как быть, спрашивает Петр из Екатеринбурга. Ой, история просто Санта-Барбара.
А теперь смотрите, их не пускать нельзя, они прописаны.
Да.
Живет она, судя по всему, одна.
Видимо.
Да, а где же, значит, в этом деле прослеживается на первом месте социальная вещь. Дети неизвестно где, племянница сказала, мы будем помогать, кормить, поить, стирать и убирать. Жарить и парить. Вам же тяжело.
На словах сказала. Документ никакой не подписывали.
Нет. Ну, вы нас только пропишите, мы же не можем. Нам надо пенсию оформлять, ребенку пособие и прочее. А вот потом, каким хитрым путем удалось уговорить, расприватизировать, видно тоже. Юридический план-то прослеживается.
Да, кстати, что там за судебный процесс, не связанный вроде как с этим делом, как пишет слушательница.
Нет, план-то хитрый. План давайте очень сейчас хитрый. Расприватизируем. Раньше она была собственник полноценный. Вали отсюда. А сейчас, извините, государство собственник. Хрен ты мне скажешь, вали. А теперь все. Поезд ушел. Это вот еще раз, чтобы ведущий мне не говорил, Леонид Дмитриевич, тут никого в квартиру прописывать нельзя. Нельзя никого. Читайте сказку детскую «Лиса и заяц».
Так, огромное спасибо. Пожалуйста. По закону чиновники обязаны сами собирать справки. Так почему, когда ты встаешь на учет на биржу труда или когда ты оформляешь субсидии, то с тебя требуют приносить справки?
Ты тут никуда не денешься, коротко. Никуда не денешься, надо приносить.
Так, хорошо, да, это странно, это странно. Так, нам по-прежнему пишут очень много сообщений из Ижевска, вот с тем самым, с той самой застройкой микрорайона. Леонид Ильич, просто к вам. Люди рвутся к вам на прием из Ижевска, хотят прилететь, чтобы с вами встретиться.
Господа, не тратьте деньги, я не откажу вам в приеме. Я думаю, что «Комсомольская правда» не откажет в конуре на час. Но вы должны нарастить. Нам нужны письма на имя губернатора, депутатов района, города и всей республики. Уважаемый губернатор, требуем прекратить безобразие туда-сюда. Но еще раз говорю, нужно, чтобы это дело освещалось в печати. Нужно связаться с центральными газетами, с телевидением, с радио. Нужно издавать боевой листок. Раз во сколько? Боевой листок издавайте. Если в нем меньше 999 экземпляров, он не требует регистрации. Попытайтесь прорваться в какие-то газеты. В каждом регионе должна быть независимая Леонид, газета.
Слушатели пишут, это все уже сделано. Результата нет. Вот.
Значит, активизируемся.
Последняя надежда на вас.
Да, значит, буду командовать войсками, сидя здесь. Суд сделали явно неправильно. Депутатов не использовали. Не выявили, кто депутат Госдумы от вас, кто член Совета Федерации. Надо писать. И еще раз ставить «Жигули», «Москвичи» и запорожцы на улице, ведущей к этой стройке. За заглохшую машину никакого хулиганства не пришьют. Но еще раз говорю, если фактически стройка будет продолжаться, то вам не поможет ничего.
Ну, разве что политическое решение. Да. Только политическое решение.
Решение надо писать. Мы вам поможем. Еще раз повторяем, что господин губернатор Удмуртии.
Глава Удмуртии, да.
Господин глава Удмуртии. По нашему, мы сейчас корректно фразу построим. по нашему убеждению, права граждан, которые живут в одно-двухэтажных маленьких домиках, имеют приусадебные участки, нарушены, и, судя по всему, планируется дальше застройка. Это хорошим не закончится. Плюс у нас есть еще одна цитата президента, которую я забыл сказать. Он сказал, что чиновники любого уровня, депутаты любого уровня обязаны выявлять очаги социального напряжения, не допускать их, а если он есть, они должны содействовать его рассасыванию. Поэтому президента надо читать, учить и...
Чтить.
Чтить.
Вот так, да. Решение чтить. Уважаемый Илья Дмитриевич, в деревне, на участке у леса на опушке, который в собственности, мы обновили баню, в скобках строение. Надо ли узаконить это обновление? С уважением, Елена.
Ну уж, обновление-то не надо, не тратьте время.
Нет, да если баня была 5 квадратных метров, всё, а стало 20.
Не надо, значит, не на... про поводу бань, это право граждан, уже живите хоть 25. А самое главное, я белой завистью завидую тем людям
с детских лет. У которых есть баня?
Нет. У которых участок крайний к лесу. Значит, тайную калиточку, как при Людовике XIV. И иди гулять в лес. Дальше. В лесу можно поставить то, что не портит природу. Маленькую лавочку на двух пеньках. Маленькую беседочку. На проплешинке маленькую стояночку для машинки, для одной, для второй, для третьей. Столик поставить для пинг-понга. Поиграл, затащил назад. Можно, не нарушая лесное законодательство, гектарчика 2-3-4 леса использовать. Опять-таки с собакой, джульбарсом пойти погулять. Ну, плюсов...
Грибов посеять.
Да, но есть и минус.
Так. Лесной пожар, например, не дай
Господь.
Лесной
пожар, это ладно. Что люди, гуляя по лесу, или просто гуляя...
Натыкается
или...
на вашу калиточку.
Натыкается,
на ваш
он
столик.
На, он на заборчик натыкается. И если дача в середине поселка, то как бы смотрят за вашей дачей жители соседних и напротив? А если забор тот, то они через него без посторонних глаз могут перелезть. Но все равно жажда леса, она пересиливает. Тогда нужно... Я бы построил, если бы у меня была дачка крайней лесу, китайскую стену. Я бы сделал 7 метров длины, а потом у начальника ближайшей тюрьмы купил бы проволоку Бруно. Намотал бы ее вот так вот много-много. И...
еще и маслом бы смазали, чтобы они все соскальзывали, когда полезут.
Да.
Вот. Следующий вопрос. Почему-то оливковым слишком дорого будет. Вот мне тут советуют оливковое масло. Так. Пам-пам-пам. Так, по поводу бабушки мы уже сообщили. Так. Здравствуйте, купил квартиру. При изменении лицевого счета Горгаз требует ксерокопии документов. Я даю оригиналы. Они мне говорят, делайте ксерокопии. Должен ли я предоставлять ксерокопии, Илья, Саратовская область?
Ну, должен. Но а как? То есть, получается, спор о чем?
Кто должен ксерокопии снимать?
Спор за лист бумаги.
Ну да.
Или первое, вот подлинник. Хорошо, прошла в край комнаты, сняла ксерокопию, подшила ваше газовое дело. Или второе, вас тут много, а я одна, нам не хватает картриджей и бумаги. Бумага нынче дорогая, не, где хочешь, делай ксерокопию, неси ксерокопию. Получается, спор идет за один лист бумаги?
Видимо, да, к сожалению, к сожалению.
Ну, тут у меня всегда выражение одно, не совсем корректное, да? Пусть подавятся.
Сейчас мы прервемся на 2 минуты, после чего продолжим разговор. У нас будет еще целых 11 минут на то, чтобы отвечать на ваши вопросы. Но я буду читать только короткие вопросы, чтобы времени на них тратить как можно меньше, а на ответы, наоборот, как можно больше. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Итак, как мы и сказали, времени немного, вопросов очень много, поэтому сразу переходим к вопросам, причем коротким. Благодарю за ответ. Это не вопрос, это благодарность. Так, в деревне на участке, который в собственности... Так, по поводу обновления бани мы уже спросили, почему-то повторно прислали вопрос. Так, в продолжение темы про исполнительное производство. Прошло 3 года, взыскать уже не могут. А как я могу поменять статус и стать выездным из страны, спрашивает слушатель.
Тогда следующий вопрос. У меня есть такой термин, не совсем корректный. Козлячий заезд.
Я смотрю, у вас что-то с каждым днем все больше некорректных терминов. Да.
Значит, берем в руки паспорт. И идем, куда идем? В службу судебных приставов. А теперь максимально корректный заезд. Добрый день. Вот я путевочку собираюсь купить в Рио-де-Жанейро. Будьте любезны, девушка, вот мой паспорт, проверьте, я выездной, нет, ограничен мой выезд. Ведь вы поймите еще один момент. Вы можете быть должны... Это право судебного пристава ограничить вас выезд, но не обязанность. Вам могут сказать...
Нет, вот нет. Тоже, знаете, такая штука. Заплатил ты, предположим, да, я исхожу из того, что все, конечно, честные, но соблазнился кто-то какой-нибудь из приставов. Заплатил ты ему, он не реализовал свое право.
Нет. Одним словом, тебя мы идем спать. Она говорит, оставить у вас все нормально.
Так.
Или говорит, нет, у вас закрыт выезд. Девушка, а будьте любезны, на какой срок закрыт? Не знаю. У меня вот записано закрыт. Все. Начальнику службы судебных приставов района. Необоснованно службой судебных приставов закрыт выезд. Все сроки по исполнительному производству давно вышли. Прошу незамедлительно... отменить запрет и предоставить мне возможность выезда за границу нашей страны. А дальше надо идти на прием к начальнику службы судебных приставов, ставить штамп на втором экземпляре и говорить, Семен Семенович, должен, не должен, мы сейчас не обсуждаем. 3 года прошло. Ну зачем судиться, я же выиграю суд. Как вам, мы сейчас не обсуждаем, совестно мне, несовестно. Закон есть закон. Кому-то нравится, кому-то нет. Будьте любезны, мне выезд откройте. Все.
А если не откроют? Скажут, не открою.
Руководителю службы судебных приставов города Рязани, Владимира, Казани, Тулы, Калуги, Новосибирска. Я неоднократно обращался к руководителю района. Без имени. Законы нашего государства нарушаются. Прошу дать указание незамедлительно открыть мне выезд за границу.
Леонид Ильич, нам пишет миллионер. Нам пишет миллионер.
Да.
Прошла переоценка кадастровой стоимости земли и недвижимости. Земля стоила 5 миллионов рублей, да? После стала, после переоценки, 50 миллионов
стоить. Ну, нормально. Дальше
что делать? Видимо, налог платить как бы тяжеловато человеку, да?
Ничем помочь не можем. Отвечаю, почему. У нас по всей стране, и это приветствуют и простые граждане, и Дума, идет переоценка. Вчера она была так называемая БТИшная цена, и она в десятки раз, вот именно в 10 раз, отличалась от истинной коммерческой цены. Теперь устанавливается кадастровая цена, которая по науке должна приближаться к коммерческой. Я с некоторыми элементами рыночной экономики борюсь. Я противник ОСАГО, я противник ТСЖ, но казна государства любого наполняется в первую очередь путем налогов и таможенных пошлин. Если с вас не брать налоги, как пополнять казну? Поэтому никуда не деться или платите. Ну, кстати сказать, а бремя содержания имущества очень большое. Я приехал к одному человеку на дачу и говорю, ой, батюшки, 4 гектара земли, дом 3 этажа, 25 на 25, озеро свое. Ой, и домик для прислуги. Он мне говорит: послушай, очень дорого стоит и свет, и газ, и тепло, и прислуга, и налоги. Очень дорого. Я говорю: ну все равно собака тебя раскулачим. Ну пошутили, но суть. Содержание имущества это... Да, а сзади стоит заколоченный домик. Он говорит: что? Продал? Говорит: нету сил содержать.
То есть... 4 гектара земли, озеро, дом 25 на 25 оставил.
Нет, старый сосед, заколоченный... сосед за границей его дома.
Сосед.
Да, я говорю: а что у него, говорит, поменьше? У него гектар и дом, но у него нету сил содержать, он продал.
И поэтому я его у него это все купил.
Но он так мне не сказал. Он мне не сказал, что купил. И опять говорит: холера, у меня дом в середине поселка, как я мечтаю на краю.
И поэтому он прикупил еще 8 гектаров, чтобы как раз дотянуть
до края.
Ну ладно, ладно. Сосед с южной стороны поставил железный забор 2 метра.
Да.
В 40 сантиметрах от него поставил сарай 6 метров в длину.
Так.
Скат крыши сарая в нашу сторону. Нашему саду закрыл солнце. Что делать, тварь? Папа, простите, тверь.
Так, значит, все. Значит, судя по запалу, период мирного развития революции закончился. Нас же как в школе учили? С того момента, как расстреляли с пулеметов мирную демонстрацию, мирный период закончился. Прав учебник истории, не прав, а цитата осталась. Правильно?
Правильно.
Значит, что гласят ГОСТы, СНИПы и прочие бумаги? Ведущий.
Я откуда знаю, что они гласят?
Из передачи в передачу. Гараж, сарай, баня и прочие вспомогательные постройки должны быть не ближе метра от забора.
Это да, это я помню.
А жилой дом?
Не ближе трех метров.
Все. Значит, он, собака, зажулил 60 сантиметров.
Негодяй.
Но, правда, сделал одно хорошее дело. Сделал железный забор, чтобы его не видеть уже и не слышать. Значит, вариантов два. Первое. Я призываю к концепции не совсем литературной, но прагматической. Пусть подавится. Потому что я не услышал, что там что-то такое страшное летит, солнце. Второе. Можно снести, но это на долгие годы война. Надо подать в суд о нечинении препятствий, что мне, значит, закрывает солнце, экспертизу строительную, инженерную, север, юг, запад, восток. Лет на пять войны, но я советую перечитать Дубровский, Пушкина всем. Из-за чепухи началась война. А какие последние строчки Пушкина, ведущие, вы знаете?
У Дубровского?
Да, последние.
Нет, к сожалению. Я помню, что он там медведя убил. Мне медведя жалко было всегда.
Слухи о волнениях и безобразиях дошли до царя-батюшки.
Ох.
Он послал роту солдат, чтобы прекратить безобразие. С тех пор о Дубровском ни слуху, ни духу нет. Значит, не надо доводить, чтобы туда пришла рота солдат образно. Там участковый ломать забор. Значит, лучше договориться. Договориться, если нет суд, но надолго. И деньги страшные и на экспертов, и на адвокатов, и на прочее. Война на дачные споры на десятилетия.
Как купить дочери квартиру, чтобы зять на нее не претендовал?
Взять, купить на себя, а потом подарить и написать: дарю моей дочери Марье Ивановне, Светлане Васильевне квартиру, которую я приобрел за свои деньги, и которой ее муж, любовники и прочие черти отношения не имеют. Верховный суд сказал: все, что подарено в браке, это не ваше.
Все понятно. Давайте еще вопросик.
Так.
Вопросик. Еще какой-нибудь зададим. Короткий, очень короткий вопрос. Нет ли такого правила, что нельзя увеличивать кадастровую стоимость более чем в 3 раза?
Нет такого правила. Городская и областная дума утверждает расценки. Как специалисты скажут, так и будет.
Можно ли на 3 участках земли, которые в собственности под жилищное строительство, построить частный детский садик?
Раньше было возможно, теперь, скорее всего, не получится. То есть вы можете построить жилой дом, а в него пустить детский садик. Ну, поскольку дети это святое, они будут только визжать, орать и на деревянных конях кататься, а не на реальных, то, я думаю, детский садик получится у вас. Надо только вопрос поставить по-другому. Можно ли построить жилой дом, там сделать помещение для детей, во дворе поставить различные горки, теремки.
И потом привезти откуда-то ораву детей.
Да.
Итоги подводите, у вас полминуты.
Итоги. На выборы ходим на любые, от сельсовета до Госдумы обязательно. За бумаги не расписываемся, никаких родственников, и не слушать ведущего, не прописываем себе в квартиры.
Леонид Ольшанский был в нашей студии, только ему дозволено говорить такие вещи о ведущем. Приходите к нам через неделю, Леонид Дмитриевич, в следующую субботу. Слушайте радио «Комсомольская правда», оставайтесь
народный
с нами.
Адвокат. Сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.